Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня мы поговорим с вами об одной из ярчайших личностей русской общественной мысли XIX века, человека парадоксального, человека с высокоразвитым эстетическим вкусом, человека, о котором классик русской литературы сказал, что он умеет бить окна, и это хорошо. Итак, в фокусе нашего сегодняшнего разговора Константин Николаевич Леонтьев, писатель, философ, историосов, дипломат Российской империи. И я бы от себя добавил «Ромей». Почему это так? Ну что ж, мы постараемся раскрыть эту тему в ходе нашей беседы. А для того, чтобы беседовать с профессионалом, с человеком, который понимает, что такое русская литература XIX века, мы пригласили к нам в студию доцента Литературного института имени Горького, главного редактора литературного конкурса «Лето Господне», сотрудника издательского совета Русской Православной Церкви Сергея Сергеевича Арутюнова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что ж, начнем традиционно с того, что называется визитной карточкой. Вот для наших радиослушателей буквально в 3-4 фразах первое, что должно приходить к ним в голову, когда заходит разговор или там обмен мнениями в сети о Леонтьеве.
Для меня это прежде всего, конечно, писатель, потому что есть действительно личности, наследие которых не оценивается ни современниками, ни впоследствии, но наступает какой-то миг, когда взоры обращаются к тому, что он, собственно, собой представляет, и люди начинают читать. Потому что от популярных статей, вызывающих статей, эпатирующих общество, переходят к самому наследию. А что, собственно, он написал такого, что он имеет вот такое вот дерзновение так говорить? Начинают вчитываться и обнаруживают, что там оригинальные идеи века намертво сплавлены с потенциалом публицистическим, что там философия неотделима от каких-то ипостасей, героев, и начинается вот этот самый долгожданный, автор его не дождался, разбор. Разбор вот этих полетов, как высоко он летал,
то есть,
почему.
Если я правильно понял, Леонтьев – это прежде всего писатель, опередивший свое время, потому что ценность его методов, его подходов стала понятна и оценена по достоинству не его современниками, даже не ближайшим поколением потомков, а скорее именно сейчас.
Леонтьев предупреждал всю свою жизнь. Вот 60 лет он прожил на этой земле практически ровно. И всю жизнь он предупреждал. Современники не понимали. Не понимали наглухо, хотя в это самое время бушевали страсти. То есть в это самое время происходит освобождение крестьян и уровень вот этих социально-политических проблем.
В это время в Европе идут революции каскадом, и в сущности Леонтьев говорит: «А, дорогие современники, ждите, это придет и к вам вот уже скоро». А вы, как последние глупцы, только и делаете, что приближаете собственную катастрофу.
И все смеются.
И вот, значит, он не только писатель, опередивший свое время, но еще и пророк, который умел заглянуть за горизонт настоящего в будущее.
Через четверть века после его кончины, фактически, а будем говорить еще о 1905 году, то есть это через 15 лет после его кончины, все это разразилось. Никто не верил. Абсолютно никто. Это то же самое, что, допустим, в каком-нибудь 60-каком-нибудь году, 1900, написать, что, знаете, а долго ли просуществует наш Советский Союз? Да, наверное, он не просуществует.
Ну,
да.
И человек отправляется в сумасшедший дом.
Абсолютно,
как смешки друзей.
Сразу же.
Когда он выходит из сумасшедшего дома стариком, он видит, как все исполнилось. Ну что же, Константин Николаевич Леонтьев, 1831-1891 годы. В следующем году мы будем отмечать 100 30 лет со дня его кончины, и в этом году мы отмечаем не совсем круглый юбилей, но, тем не менее, в общем, приятное для людей, которые ценят хороший такой добрый христианский консерватизм, юбилей 145 лет, его главной самой известной работе, трактату «Византизм и славянство», вышел в 1875 году. Но начнем от, так сказать, родников его судьбы. 1831 год. В среднего богатства дворянской семье на Калужской земле в сельце Кудиново появляется очередной ребенок Константин Леонтьев. И вот его судьба первое время до тех времен, когда он стал действительно крупной литературной величиной, крупным деятелем общественной мысли, общественного движения.
В 10 лет мальчик поступает в Смоленскую гимназию, это совершенно нормально тогда, да, дворянский ребенок, получивший домашнее какое-нибудь изрядное образование подготовительное, вот он, смоленский гимназист, через 2 года он уже кадет дворянского полка. И тут, конечно, пока он был кадетом, за вот там год с небольшим что-то, конечно, у него со здоровьем сделалось, потому что муштра действительно первых лет каждый военнослужащий знает, что это такое, да?
По-моему, он какое-то время в Ярославском лицее Демидовском провел, да?
Да, был и такой эпизод в его жизни. В общем, этот Ярославский Демидовский лицей был уже после увольнения из кадетов. Вот. Ну, это, в общем, уже гражданская такая линия вплетается в его судьбу. И в том же году, вот как только он выходит из Демидовского, он поступает на медицинский и уже в Московский университет. Но вот избирает профессию врача. Вот это очень сильно в нем будет проявляться, потому что это основная профессия, такая гражданская, но он постоянно будет вплетать вот в эту участь, он мог бы стать земским, там, действительно, врачом, фельдшером, кем угодно после медицинского факультета, мог бы частную практику, но он постоянно вплетает другие нити. Он как бы немножко протестует против этого выбора.
Тут получилось необычно. Леонтьев дворянин, и род у него хороший, древний род. Он этим, кстати, гордился, что я не просто дворянин из тех, кто получил это благородное звание поколение или два назад, а то, что история его семейства уходит вглубь веков. И даже на такой старинный лад мягко произносил свое имя, свою фамилию Левонтьев. Собственно, для дворянина, ну, в общем, нормальное дело, когда он идет на военную службу. То есть кадеты – это было как раз то, что соответствовало его судьбе. Ну, хорошо, ладно, не получилось. Идет в изящное искусство, допустим, статистикам. Но это уже для разночинцев. И врачи, и учителя тоже, по большому счету, для разночинцев. Тем не менее, он попадает на самую разночинскую профессию, на профессию врача, и именно таким образом, можно сказать, окольными путями, он оказывается там, куда его вроде бы изначально вела судьба, на военной службе.
В общем, после вот этих, у него первый опыт случился, кстати говоря, когда ему было 20 лет, первый литературный. Я не имею в виду иные опыты. И он пишет «Женитьбу по любви». В общем, это юноша, пылающий, горящий. Ну, в общем, сказать, что его вот сейчас литературная карьера вот взяла и сложилась, ну, нельзя. Это, во-первых, тебе 20. Ну, куда? Да, ты же, ну, не всем же дано быть Лермонтовыми такими, да. Кстати говоря, и Лермонтов-то стал известен примерно за год до кончины. Ну, о чем здесь говорить? Ну, 20 лет. Он уже думает, что нет, вот надо опять менять участь, надо оказаться... И где же он оказывается? Он отправляется на Крымскую войну. Это 54-й год, и это, наверное, его первое такое крещение. Он, правда, не оказывается в самом Севастополе, который обложен со всех сторон, там, французами, англичанами, он находится, ну, как бы сейчас сказали, в эвакогоспитале, то есть он лечащий, практикующий военный хирург. Да. Вот туда привозят как раз обозами на вот этих дребезжащих телегах, кого растрясли, кого нет, тяжело раненых.
Казаков, и вокруг него, скажем так, низ армейской жизни, не знакомство с блестящими генералами, адмиралами, а, что называется, окопная правда. Он пишет впоследствии о том, что я был нежным юношей, но, знаете ли, на войне все это теряется, потому что, ну вот представьте себе, я оперирую раненого казака, и тут брызги крови попадают мне на лицо и прямо в рот. Еще не так давно я бы, наверное, в обморок упал от этого, а тут, ну что, выплевываю и продолжаю делать свое дело.
Крещение кровью, грязью войны – это то, к чему он очень стремился. Он об этом напишет еще. В «Моей литературной судьбе» есть такая у него, такая, в общем, небольшая, очень скромная, кстати, сдержанная вещь. Она совершенно не экзальтированная. Это попытка такой, знаете, вот биографии, попытка изъяснения исповеди, почему, ну, изъяснения мотивов, почему он взялся за перо. «Дворянский ребенок не мог не писать». Это мы сейчас все думаем, что вот есть писатель, есть не писатель, а на самом деле, получивший изрядное образование дворянский ребенок, он всю жизнь вел дневник, это как минимум, писал записки о чем-либо, о том, что он видел, да, в назидании будущим поколениям, и только мы, утратившие эти архивы, думаем, что, ну, наверное, это было там 3-5%, как сейчас. Ничего подобного. Они писали все.
А Леонтьев после Крымской войны, вот госпиталь, кстати, был расположен под Керчью в крепости Иникале, насколько я помню. Там бы и памятник ему, кстати говоря, поставить.
И не только, еще в Феодосии был госпиталь, где он работал. Там было два места, да, Феодосии.
Противника он видел, и война у него мешалась в голове, вот эта кровь и грязь, одновременно какие-то романтические они представления. Впоследствии он какое-то время был практикующим врачом, но это явно ему не нравилось. Зарабатывать деньги частной практикой Леонтьев категорически не умел, не его стезя. Конечно, он пошел на службу государству, и через несколько лет после того, как закончилась Крымская война, он отправляется на Балканы дипломатом, и там ему удалось дослужиться до чина консула, то есть он стал, пусть и не сверхвеликой величиной, но заметной величиной, и вот это, скажем, верх его карьерных успехов в судьбе. А сейчас мы с вами прервем этот разговор, поскольку Леонтьев – это писатель державный, писатель консервативный, писатель, можно сказать, имперский, в самом лучшем смысле этого слова. Наверное, будет правильно, если сейчас в эфире прозвучит отрывок из «Богатырской симфонии» Александра Порфирьевича Бородина.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, мы в этой студии прямо начали становиться строем, уже примерялись к тому, чтобы пойти лодь Басурмана пиками, но вовремя остановились. И я имею честь сообщить вам, дамы и господа, что это «Светлое радио», радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы продолжаем разговор о замечательном философе, публицисте, писателе XIX века Константине Николаевиче Леонтьеве. И, собственно, пора перейти к тому, что он считал делом своей жизни. Главным, может быть, делом своей жизни, когда осознал, что карьера государственного образца, в общем, удалась ему лишь до определенного предела. Это литературное творчество. Совершенно правильно Сергей Сергеевич Артем сказал, что талант Леонтьева очевиден, это писатель милостью Божью. Это главное, что о нем надо знать. И как раз произведения Леонтьева уже времен Балкан, не юношеские опыты, а именно то, что он писал, наблюдая жизнь греков, турок, болгар, русских, заброшенных на Балканы. Вот это действительно заинтересовало общество того времени.
Огромное количество греческих, балканских, вообще в широком смысле даже албанских, средиземноморских рассказов, повестей. Это действительно, наверное, 80% наследия Константина Николаевича.
Здесь литературного он... наследия.
Литературного, да, именно. Но хотя к нему уже можно и отнести замечательные статьи, и публицистические, и полемические, какие угодно здесь жанры. В принципе, у него это и не членится так строго.
Не разделяется, это верно. Мне как-то сказали, что если его одолевала какая-то идея, он не мог от нее избавиться, то он сначала заставлял своих героев высказаться в рассказе, а потом полученный опыт переносил в статью в более строгом виде.
Ну, одна, в общем, его ведущая статья, наверное, главная, она так и оканчивается. Ну и чем же это, к чему же я все это наговорил? Да я облегчил душу и довольна. Вот. Понимаете, на каком накале эмоциональном было вообще написано эти там 30, может быть, 40 страниц чистого вот, чистой экзальтации.
За что его, за что любили в России те рассказы и повести балканские, которые он присылал оттуда со своей консульской должности?
Это была весть из стран, в которые русский человек был вхож только как паломник. И довольно редко. Крестьяне, которые имели возможность куда-то быть отпущенными там года на два, это не меньше. То есть паломничество на Святую Землю, это очень долго, это не самолетом, да, вот как мы сейчас летаем туда. Это порой пешком, на попутных каких-то с обозами путь туда. Вот эти страны, волшебные дымки средиземноморские, они не были настолько вот в связи с этими постоянными конфликтами, переделами, они не были так доступны. Это была весть о том, что, очень важная весть о том, что вера жива. Живы люди, которые знают Россию. Это бесценное свидетельство для русского человека, потому что самое страшное, наверное, наступает, когда мы отрезаны, оказываемся духовно от тех мест, где, в общем, вера зародилась. Мы не получаем оттуда вот этих живительных вестей, мы не знаем, что о нас думают, и мы начинаем мучиться вот этой неприкаянностью, одиночеством. Это страшные периоды. Он этот дефицит ликвидировал практически один в те годы.
Ну да, и в какой-то степени любили еще его за вот такое очень правильное эстетство. Он любил красоту во всех ее выражениях. Красоту природы, красоту людей, красоту нарядов, украшений. Ему нравилось, как выглядит на турке расшитая феска, на греке прекрасная свежая фустанелла. И он любил показать, ну вот люди умеют быть нарядными, умеют жить красиво, умеет совершать мужественные поступки. Ему очень не нравилось то, что в России входит в моду западноевропейская какая-то культура такого очень сглаженного поведения, серых фраков, галстуков, одинаковых и, в общем, как правило, неярких нарядов. Ему казалось все это, ну, таким опрощением жизни, потерей чувства прекрасного, и он искренне восхищался. Вот, отважные греки, прекрасные гречанки, воинственные турки, даже вот магометане, ну, в их поведении есть своего рода красота поступка смелого человека. И он это восхищение умел, конечно, передать.
Товар лицом.
Да, совершенно верно.
Товар лицом. Он не был ни в каком случае торгашом, но он умел выкинуть вот на этот самый прозаический прилавок многоцветия. В этих абзацах ощущаешь физически вот этот зной, который одолевает греческое побережье, там, албанское, любое другое. Там, где бы он ни был, здесь сквозит страстность его. Эти структура фразы, как он строит предложение. Порой он стилизует речь, он же от первого лица многие вещи говорит, то есть он вживается в героя и говорит «я». Например, это в «Одиссее», это, в общем, довольно «Одиссей», как же его...
«Одиссей Полихрониадес».
«Полихрониадес», то есть многовременной.
Это роман, в двух частях. Который считал своим главным делом в литературе.
Это потрясающая вещь. Я вчитывался вот в последние дни, готовясь к программе, и я обнаружил там... Ну, не менее 5, наверное, самоопределений. Ведь это от первого лица, от грека, который родился в небогатой провинции, на бедной земле, он это объясняет. И здесь читается отсылка к некоторым областям Нечерноземья, вообще, честно говоря. Да? Земля наша небогата, виноградники у нас не очень, да. Но мы вот горды. Но мы вот горды, подчеркивается там. И дальше он поступает, вот этот грек молодой, в услужение к русскому дипломату, и начинается огромное количество нагромождений приключенческой, чисто коллизий. Это вот борьба за самостояние, соблюдение русской линии, постоянные думы о Греции, значит, конфликты с турками, уличные сцены. Ну, буквально, знаете, вот как перед вот этими геноцидами и погромами бывают столкновения. А ведь Восток... Я тут подумал тоже на досуге. Ну что есть Восток? Это же просто полуживотный стон, который разряжается эксцессами. Постоянно разряжается вот этими эксцессами на площадях. Либо какая-нибудь сцена с турецким офицером. Кто-то кого-то рубит шашкой, женщины кричат, дети начинают визжать. И все это потом разряжается опять атмосферой какого-то праздника, карнавала.
И все одеты прекрасно.
И все прекрасно одеты. И кровь на этих красных, алых фесках и одеяниях практически не видна. Но атмосфера постоянного какого-то карнавала, где он, вот этот Одиссей, а это не случайно выбрано же имя, да, Одиссей – это символ путешествия длиною в жизнь. Он – действующая фигура. Как он наслаждается этим, вживаясь вот в роль этого слуги, драгомана, там, да, там, полуконсула, четверть консула, он наслаждается этой участью. Я могу, прямо хочется зачитать вот эту цитату. Это удивительно, вы поймете сразу. «Я шел домой». Пылая мщением. Не боль одна, но не воспоминания о страхе за жизнь мою, которую я испытал, когда этот сильный конюх повалил меня на мостовую. Нет, гордость моя, мое самолюбие было глубоко оскорблено. Как меня, который считал себя сыном архонским, меня, любимого единственного сына загорского торговца, эмпора, меня, которого сам господин Благов удостоил брать благоухающей рукой своей за плечо, с которыми он дружески шутил в загорах. Меня избил на улице безграмотный варвар, обрезанный турок, оборванный и вонючий конюх. Как защититься, как отомстить ему и так далее. В общем, это такой пламенный шекспировский монолог. Еще половину я уже просто выпускаю, но, вы знаете, обо всем этом я забыл и думая лишь о боли в груди и спине, сокрушаясь только о стыде моем и бессилии, пришел домой к отцу Арсению и, сев на кухне, упоролся. Романы горько заплакал. Вот, это огромный период. Он гораздо даже, наверное, пространнее, чем речи, да, где-нибудь на Агаре какой-нибудь. Но это написано сердцем, конечно, да. Он, вот это наслаждение своим героем. Это наслаждение тщательно и правильно сыгранной театральной ролью. Я бы так это определил.
Ну, сам Леонтьев, конечно, радуясь тому, что ему удалось сделать большую вещь, Одиссея Полихрониадес, и отчасти гордясь этим, все-таки считал, наверное, наибольшей творческой удачей вещь меньшего размера, повесть «Исповедь мужа», опубликованную под другим названием «Айбурун». Название-то Леонтьеву не нравилось категорически. Он считал, что когда вещь будет опубликована, ее можно называть только «Исповедь мужа» и никак иначе. И он вкладывал свою пламенную страсть в эту вещь, считал, что ему достаточно будет в этой жизни написать единственную, может быть, вещь, пусть и бесстыдную, но прекрасную. Вот в тот момент у него эстетизм преобладал над христианским чувством, и, конечно, ему хотелось вот таким образом показав романтическую красоту страстей, и обрести славу, и в какой-то степени почувствовать ответное, ну что ли, обращение к нему публики, которая прочитает и вступит с ним в такой интеллектуальный диалог. Сергей Сергеевич, эта повесть, она ведь очень необычно выглядит, она как будто написана в наше время.
Более того, он был вправе рассчитывать на диалог с Европой, вот этой самой хваленой, образованной, начитанной, но он не получил от нее ничего. Хотя эта вещь, ну, по своей какой-то эмоциональной и даже вот расстановочной наполненности, она ничем не хуже, чем вот эта вот пресловутая Лолита Набокова, допустим, да, вот по накалу, вот страсти преступной. В чем преступность? Я напомню сюжет. Некто уже не молодой, ну, хотя ему едва за 40.
Ну, по тем временам
это старик, который считает себя уже смотрящим во мрак могильный, знакомится с семейством. Мать и дочь, мать подбаливает, так скажем, да, не очень здорово, молодая девчонка, и, в общем, они как-то невольно сходятся, может быть, потому что деваться некуда, живут как-то по соседству.
Он наслаждается ее какой-то дикой, необузданной красотой.
Да, эти вот любования, как вот был и любовался Печорин, и постепенно они сходятся, и происходит то самое, венчание, я подчеркиваю, совершенно все официально, и он все время думает, что нет, ну какой я ей муж, Ну, как же так можно? Она совсем молодая, я погублю ее, это после уже венчания.
И в конце концов,
К ним начинают...
отдает ее другому человеку.
Ну, в общем, к ним в дом начинают похаживать то один молодой человек, то другой. И в результате жена молодая, чувствуя, что муж как-то себя странно ведет, то есть он не ревнует. Они множество... вечеров об этом говорят. Почему ты не ревнуешь? Что ты хочешь? Он твердит, я хочу тебе счастья. Если ты готова как-то вот приступить вот эти условности брака, она же спрашивает его, почему у нас нет детей, милый? Он говорит, ну, потому что я слишком стар для этого. Ну, как же так? Ну, какие дети? Что ты? Я люблю тебя возвышенной, почти платонической любовью. Ну, какие дети? О чем ты говоришь? И она утверждается в мысли, что можно приступить. Она приступает, уезжает от него с каким-то молодым, ну, разумеется, греком.
И... разумеется, прекрасным.
Ну, он не прекрасен, честно говоря.
Сам муж говорит, что пара их выглядит прекрасно, они лучше соответствуют друг другу, чем он и его собственная жена.
А потому что его ненасытный идеализм так их видит. На самом деле он предпочитал бы даже какого-нибудь другого, да, но вот попался этот, он, хотя он и не подходил по его изначальному плану, но вот он подошел как-то, и они уехали. Они уехали, путешествовали по Европе, пока их пароход где-то там на полпути из какой-нибудь там Смирной куда-нибудь еще не затонул. Вместе с ними. Ну, он получает, соответственно, уже осенью письмо от какого-то, значит, своего друга, который видел, как она, раздирая на себе платье и будучи, видимо, уже на сносях, тонула, и все, там замечательные сцены есть, значит, подошел какой-то эфиопский или египетский пароход, и тот, значит, капитан потребовал каких-то там 300 тысяч драхм за спасение всех, и не у всех хватило денег, он спас кого, ну, кто заплатил, и быстро ушел. Потом ему отрубили голову, кстати говоря, этому капитану, а пароход весь затонул, и погибло все, и он... вот этот муж несчастный, оставшийся на берегу, думает о кончине своей и также напряженно любит ее. И вот в чем, собственно, вот этот смысл, вот хочется спросить. Ведь Леонтьев перевел этот, собственноручно перевел эту вещь на французский. Он послал ее Просперу Мериме, чтобы он... оценил, чтобы именно с вот этого Проспера, у которого там колоссальный вот накала новеллы, собственно, это автор либретто оперы «Кармен», начнем с того, там, я уже, Матео Фальконе, там, Таманго и все такое, он хотел, чтобы это признали как хотя бы, ну, нравственную повесть, чтобы это пошло. Нет, отклика не было. А везде чувствуется и маскарад лермонтовский. Здесь есть ассоциация с бедной Лизой.
Ну, я думаю, сейчас мы поподробнее откомментируем, где там бедная Лиза, а где Проспер Мериме. Но сейчас мне необходимо напомнить вам, дорогие радиослушатели, что, несмотря на такие душераздирающие страсти, а у нас здесь православное светлое радио, радио «Вера». И в эфире передачи «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы ненадолго прерываем наш разговор для того, чтобы встретиться в эфире ровно через минуту.
«Исторический час» на радио «Вера».